слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Акция «Кто ответит за террор» в центре Москвы и приход в политику движения в защиту Химкинского леса. Новые данные о расследовании терактов Домодедово. Антиправительственные манифестации в Египте и реакция в США. Очередная часть серии материалов о подписантах письма в поддержку первого приговора Ходорковскому и Лебедеву. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Продолжаем программу «Время свободы». Движение в защиту Химкинского леса вместе с «Молодежным яблоком» организовало сегодня в центре Москвы митинг под лозунгом «Кто ответит за террор?». За акцией следил корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Он только что вернулся в наше бюро. Здравствуйте, Максим. Вы уже рассказывали о ходе акции. Она такая прошла, немногочисленной.
Да, действительно, акция была совсем уж немногочисленной. Самое интересное, что в самом начале этой акции защитники Химкинского леса напомнили, что 22 декабря прошла акция с Шевчуком, и там было около 5000 человек, а вот на этот раз у них совсем такая маленькая акция. Скорее, все, кто захочет, может выступить, проговорить в мегафон то, что он думает по поводу проблем вот политики нынешней и экологии. Надо сказать, что вот действительно создается стойкое впечатление и ощущение, что сегодня постепенно защитники Химкинского леса уходят в политику, потому что про экологию на этот раз, по сути, ничего не говорили. Говорили о промашках в политической деятельности губернатора Подмосковья Бориса Громова, о промашках в работе министра транспорта Игоря Левитина, не, при этом не затрагивая проблему Химкинского леса, а в основном как раз говоря о последних террористических актах, точнее, последнем террористическом акте в аэропорту Домодедово, о том, что не досмотрели правоохранительные службы Подмосковья за тем, что происходило 24 декабря, да, в Домодедово. И, разумеется, службы безопасности и правоохранительные органы Министерства транспорта тоже не доглядели. И, по сути, химкинские защитники Химкинского леса сегодня как раз настаивали на том, что надо увольнять именно этих высокопоставленных чиновников. Ну, хотя в свою очередь, яблочники молодые говорили, что вместе с ними хорошо бы уволить еще и главу МВД Рашида Нургалиева и главу ФСБ Бортникова. Вот у них, по сути, такая политическая акция, но, надо сказать, действительно такая очень малочисленная. Больше было журналистов и больше было сотрудников милиции.
Я только коротко уточню. То есть, насколько я понимаю, вы требований с отставками высших руководителей государства не было?
Сегодня, да, действительно забыли и про Медведева, и про Путина, которых очень любят обычно попросить уйти со своих постов. В основном, в первую очередь, конечно же, говорится о Путине. Сегодня их, о них не говорили.
Благодарю вас, Максим. Напомню, что за акцией в центре Москвы следил корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгений Чирикова в конце прошлого года прямо заявила, что главный план на 2011 год для нее и ее сторонников – это стать влиятельной политической силой. У химкинцев были весьма опытные политические учителя во время известных на всю страну акций против строительства трассы Москва-Петербург через Химкинский лес экологов, поддерживали «Яблоко», «Справедливая Россия» и многие оппозиционные политики лично. Какой отклик у них вызывают сегодня бойкие политические амбиции защитников Химкинского леса? На этот вопрос сегодня пыталась ответить Евгения Назарец.
Движение в защиту Химкинского леса выполняет обещания, данные в конце прошлого года, вплотную заняться политикой. Прежде чем прийти на Пушкинскую площадь выступать против террора, представители некогда чисто экологического движения в защиту реликтовых деревьев успели постоять в пикете у здания Мособлдумы вместе с активистами правого дела. На той акции защитники Химкинского леса отдали дань экологии, напомнили об избитом в Химках журналисте Фетисове и разоблачили планы властей отдать под массовую жилую застройку еще один подмосковный лес. Но в сам лес Евгения Чирикова и ее преданные сторонники, судя по всему, уже не вернутся. Встречи с системной политической оппозицией теперь назначаются уже не у костра в палаточном лагере, а на центральных площадях Москвы. Насколько этому рады те, кто теперь вынужден делить с химкинцами уже политическое поле? Об этом мой коллега Михаил Соленков говорил с лидером партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным.
Мы сотрудничаем с движением по защите Химкинского леса. С самого начала его возникновения я сам себя считаю членом движения в защиту Химкинского леса, потому что я и мои коллеги из «Яблоки» с самого начала участвовали в этих протестных акциях. То есть мы можно сказать, корнями своими тесно связаны с движением в защиту Химкинского леса, и изначально с ним пересекаемся. Мы готовы рассматривать и вопрос об участии в партийном списке на выборах.
Если эта партия появится, партия Химкинского леса, допустим, для Яблока, это будет союзник?
Сегодня экологическая партия в России только одна. Это партия Яблоко, в которой существует фракция «Зеленая Россия» во главе с Алексеем Яблоковым, всемирно известным экологом. Если будет создана другая экологическая партия, например, на базе движения в защиту Химкинского леса, то значит она будет конкурировать с Яблоком и отнимать у него голоса. Вот поэтому, мне кажется, нет смысла вот так вот до бесконечности дробить силы. Мы готовы вести диалог с Евгением Чириковым и с другими защитниками Химкинского леса о совместных усилиях в политике, на выборах.
Как и лидер «Яблока» Сергей Митрохин, Дмитрий Гудков из молодежного движения «Справедливая Россия» хорошо помнит горячее во всех смыслах лето 2010-го, когда химкинские экологи сами нуждались в поддержке политиков. Именно тогда Дмитрий Гудков и произнес впервые слово «партия» рядом с названием «Движение в защиту Химкинского леса».
В принципе, эта тема актуальна. Партии экологов, партии правозащитников рано или поздно может быть создана. Как она будет называться, это сложно сейчас сказать, но спрос на такое движение есть. Сегодня очень много историй наподобие Химкинского леса, движение, которое защищает Байкал и так далее. То есть сегодня актуально становится защита не каких-то идеологий, в большом смысле этого слова. Сейчас очень актуально становится защита конкретных проблем, которых можно пощупать, когда есть какой-то результат, есть движение, люди на это охотно реагируют. То есть партия Химкинского леса – это новый такой тренд политический, который подразумевает собой именно поддержку вот таких инициатив снизу вокруг каких-то конкретных маленьких проблем. Я не исключаю, что это движение может войти в какую-то из ныне действующих политических партий. Может быть, это будет объединение ряда оппозиционных партий, например, там через 2-3 года.
Химкинские экологи буквально восприняли опыт молодого социалиста Дмитрия Гудкова и других партийных товарищей. На одной лишь защите леса политического имени не сделаешь. Митинг против террора в исполнении движения защитников Химкинского леса – обращение к более широким слоям населения, хотя активность на грани фола. Даже традиционно активные в этой теме прокремлевские движения после терактов Домодедово промолчали. На это обратил внимание политолог Николай Петров.
Очень серьезная подводная скала в и без того непростой ситуации балансирования между национализмом русским и национализмом кавказским. И мне кажется, до сих пор в Кремле так и не смогли определиться, каким образом можно вмонтировать этот теракт в пропагандистскую кампанию, и предпочитают скорее не привлекать к этому большого внимания, сводя дело к разнообразным отставкам, но не ставя под вопрос всю кавказскую политику и, скорее, отсрочив начало пропагандистской кампании по выборам, нежели каким-то образом откорректировав ее с учетом теракта.
По мере приближения президентских выборов площади столицы будут пустовать все реже, соглашается политолог Николай Петров, а движение в защиту Химкинского леса уже определилось с ближайшими планами. На следующий день после митинга против террора активисты пригласили журналистов на встречу, чтобы объявить: социальные движения и политическая оппозиция объединяют усилия и переходят в наступление. Под этим обещанием, кроме химкинцев, готовы подписаться Левый фронт, обманутые дольщики, защитники Старой Москвы, автовладельцы. Евгения Назарец, радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Генетическая экспертиза подтвердила, что смертник, совершивший теракт в московском аэропорту Домодедово, это 20-летний житель Ингушетии Магомед Евлоев. В центре Москвы на Пушкинской площади прошел митинг под лозунгом «Кто ответит за террор?». В городе Ирбит Свердловской области совершено покушение на депутата местной думы Александра Барыбина. Он доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. На Северяка в городе Киркук в результате взрывов 9 человек погибли, около 80 получили ранения. менее. В Каире сегодня тысячи людей вновь собрались на центральной площади, требуя немедленной отставки президента Египта Хосни Мубарака. Прокуратура Милана официально обратилась в суд с ходатайством о немедленном привлечении к уголовной ответственности премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, которого обвиняют в сексуальной связи с несовершеннолетней и злоупотреблении должностью. Переговоры между Северной и Южной Кореей по военным вопросам сорвались, заявил сегодня утром представитель южнокорейского правительства. Сегодня вступило в силу соглашение между Украиной и Израилем об отмене виз для краткосрочных поездок, подписанное летом прошлого года. В Афганистане ежедневно погибают в среднем 2 ребенка в результате внутреннего вооруженного конфликта, сообщает правозащитная организация Afghanistan Rights Monitor. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы «Кто был тот свидетель?» Прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии сэр Джеффри Найс об обвинениях против премьер-министра Косово Хашима Тача. Программа «Время и мир» 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». По делу о теракте в аэропорту Домодедово задержаны 3 человека. Брат и сестра предполагаемого смертника, взорвавшего бомбу, а также его односельчанин. Сообщение об этом сегодня официально подтвердили в городском суде ингушского города Магас. Подозреваемых в пособничестве терроризму оставят под арестом как минимум на 2 месяца. Правозащитники сомневаются в законности избрания подобной меры пресечения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Решение об аресте брата и сестры 20-летнего уроженца селения Алиюрт Назранского района Магомеда Евлоева, которого следователи подозревают во взрыве бомбы в аэропорту Домодедово, суд города Магас принял еще на прошлой неделе, во вторник. С того времени несовершеннолетний Ахмед Евлоев 1994 года рождения и его 22-летняя сестра Фатима находятся под арестом. Следствие полагает, что Ахмед и Фатима знали о планах брата совершить теракт и помогали ему. По данным представителя Магасского городского суда, в ходе обыска у молодых людей обнаружили следы тротила, идентичного тому, который был использован в аэропорту Домодедово 24 января. Вместе с Ахмедом и Фатимой арестованы их односельчанин, 23-летний Умар Аушев. У следствия есть информация, что он провожал Магомеда Евлоева из Ингушетии в Москву. Ингушские правозащитники заявляют, что аресты Евлоевых и Аушева незаконны, говорит оппозиционер Магомед Хазбиев.
Благодаря вот этим заявлениям и тому, что они налево и направо, не разбираясь, хватают всех подряд на Кавказе, убивают, похищают всех подряд, благодаря этому происходит то, что происходит сегодня в нашей стране, и то, что задержали этих детей, можно так сказать, да, девчонку этого, пацана этого молодого, брата и сестру Магомеда Егорова, это вообще не по-человечески, это не по-мужски, это ни в какие рамки не лезет. Это вызовет еще больше ответного удара со стороны той молодежи, которая возмущена тем, что вот десятки происходит на Северном Кавказе и на территории Республики Ингушетия. И то, что забрали этих молодых детишек, этого брата и сестру, этого якобы, который взорвался Магомед Юлоев, это метод устрашения. Это, чтобы другим неповадно было. Но ничего же не получается. Этими методами устрашения, ударами, обратные удары только они получают.
Информационное агентство со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает о том, что следственные органы задержали 20-летнего Адама Ганжиева, друга Магомеда Евлоева. По данным газеты «Коммерсант», суд Магаса отказался удовлетворить ходатайство об аресте Ганжиева, лишь продлил задержание на 72 часа, поскольку обнаружилось, что установочные данные фигуранта, заявленные следствием, не соответствуют документам, имеющимся у задержанного. Теперь у следователей будет возможность переписать ходатайство. Террористический акт в московском аэропорту Домодедово произошел 24 января. Он унес жизни 36 человек, более сотни тогда получили ранения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Перейдем к главной международной новости последних недель. В Египте 3-ю неделю уже продолжаются акции протеста против власти 82-летнего президента Хосни Мубарака, рассказывает Александр Гостев.
В Каире сегодня тысячи людей вновь собрались на центральной площади Тахрир, требуя немедленной отставки президента Хосни Мубарака. Вот что сказал один из участников демонстрации.
Мне очень хочется, чтобы Мубарак ушел. Мы хотим сами выбрать себе лидера. Мы хотим свободы. Нам всем здесь хочется свободы. Египет – свободная земля.
А вечером 8 февраля на площади Тахрир в акциях протеста участвовали не менее 250 тысяч человек. Самое большое количество за все время демонстраций, начавшихся 25 января этого года. Собравшиеся пели сочиненную ими же здесь песню со словами «Мы не уйдем, мы не уснем, пока режим не падет». Среди манифестантов в Каире находились около 5000 университетских преподавателей. Насилия в этот раз не было, хотя в столице около 1000 человек вышли за пределы площади Тахрир и направились маршем к зданию парламента, скандируя лозунги с требованием его роспуска. По словам самих собравшихся экспертов, новые манифестации и протесты разгорелись в Египте, когда на свободу после 12-дневного заключения в тюрьме вышел местный менеджер компании Google 30-летний Ваиль Ганим, который ранее организовал на Facebook страничку с призывами к организации протестов против режима Мубарака и был за это арестован. Он дал очень эмоциональное интервью одному из египетских телеканалов и потом присоединился к собравшимся в центре Каира. Выступая перед толпой, Ваиль Ганим сказал:
«Сейчас не время для отдельных политиков или партий, или каких-то движений. Сейчас мы все должны сказать, просто громко сказать, одну простую вещь. Египет превыше всего». Египет превыше всего. Египет превыше всего.
Оппозиционные группировки в Египте, в первую очередь братья-мусульмане, по-прежнему считают шаги, на которые готовы пойти власти, недостаточными для завершения кризиса. Между тем, вице-президент Египта Омар Сулейман заявил, что протестам необходимо положить конец, а Мубарак не уйдет в отставку до сентябрьских выборов президента. Власти уверяют, что многие требования демонстрантов уже удовлетворены. Например, увеличены на 15% зарплаты и пенсии для всех работников государственных предприятий и учреждений. Немедленная же отставка Мубарака и роспуск парламента, а это вновь главный лозунг на площади Тахрир и в других городах, по мнению нового египетского правительства, невозможны и противозаконны. Александр Гостев, Радио Свобода.
Реакции на египетские события в Соединенных Штатах посвящена часть сегодняшней рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией Радио Свобода в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Новые масштабные демонстрации на центральной площади Каира во вторник вызвали не совсем обычную реакцию в Вашингтоне. Белый дом отказался от публичных призывов к египетским властям безотлагательно начать процесс смены режима, рассказывает Евгений Аронов.
Вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден во вторник в телефонном разговоре с египетским коллегой Омаром Сулейманом довел до него точку зрения Белого дома, что требования оппозиции в Египте могут быть удовлетворены путем диалога с властями. Эта позиция не только не согласуется с тем, на чем настаивают многие египетские оппозиционеры, призывающие к безоговорочной отставке Мубарака, она отличается и от той, которую на старте кризиса в Египте заняла сама администрация Обамы, заявлявшая, что процесс передачи власти должен начаться незамедлительно. Чем продиктовано изменение курса, отвечает ведущий сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эдвард Лютвак. Поначалу Белый дом исходил из того, что во избежание повторения печального опыта Иранской революции 1979 года, когда новая власть в Иране доставила США массу неприятностей, якобы в отместку за чрезмерную поддержку Шаха, Вашингтон на сей раз должен решительно отмежеваться от автократа Мубарака. Однако весьма быстро Белый дом осознал, что Египет сегодня административно не готов к выборам, а главное, что выборам должно предшествовать создание умеренных политических партий, которые смогут противостоять единственной на настоящий момент организованной политической силе в стране, которая является экстремистское антизападное движение братьев-мусульман. Некоторые западные комментаторы задаются вопросом, в какой мере демонстрации отражают настроение народа Египта в целом, и не являются ли они попыткой меньшинства навязать свою волю большинству. Именно к этому мнению склоняется Эдвард Лютвак. Тем более, если быть точным, то речь идет даже не о Египетской улице как таковой, а главным образом о главной площади Каира, притягивающей тех, кто по уровню образования и достатка резко отличается от основной массы населения Египта и близко не зараженной столь же резким неприятием Мубарака. В то же время американские комментаторы, сосредоточившись на том, что происходит на Каирской площади, как бы молчаливо предполагают, что никаких других настроений в Египте не существует. Ближайшей задачей Соединенных Штатов, считает эксперт Вашингтонского центра стратегических и международных исследований, должно стать оказание, совместно с неправительственными группами, организационной помощи Египту с формированием политических партий и проведением выборов, от которых нас отделяет совсем небольшой срок – 7.5 месяцев.
Рассказывал Евгений Аронов. Крупнейшая сеть популярных закусочных Чипотли стала объектом внимания иммиграционных властей. Агенты иммиграционной службы обнаружили, что лишь в Миннесоте компания наняла на работу сотни нелегальных иммигрантов. 700 из 1200 работников. Такие шумные демонстративные акции властей, которые проводятся все чаще, вызывают противоречивую реакцию. Слово Владимиру Морозову.
С осени 2008 года цена акций Чипотле выросла в 6 раз. При этом компания в среднем платит своим работникам больше, чем конкуренты. Повара Чипотле кормят клиентов только продуктами, выращенными без применения минеральных удобрений. Словом, компания респектабельная. Почему на нее обратили внимание инспектора иммиграционного управления? Я задал этот вопрос президенту одного из профсоюзов, объединяющих работников пищевой и торговой отраслей, Хавьеру Мариджо. «Не знаю», — ответил он. Если руководитель ресторанной индустрии убеждает вас, что не берет на работу нелегалов, он просто врет. Все вокруг знают, что индустрия держится на нелегалах. По данным исследовательского центра Pew, нелегалы составляют в ресторанах 12% рабочей силы. И это приблизительная цифра, потому что точной никто вам не сообщит. При устройстве на работу нелегалы часто предъявляют фальшивые документы. А как же иначе, рассказали журналистам, только что уволенные из ресторанов Чипотле и по понятным причинам не назвавшие своих фамилий, Алехандро и Мария. По их словам, водительские права и карточку социального страхования можно купить просто на улице. По мнению нелегалов, их начальство может подозревать, что документы не в порядке, но закрывает на это глаза, ведь бизнесу нужны люди, а нелегалы работают гораздо прилежнее американцев и платить им можно меньше. Мистер Мариджо, каковы, по-вашему, последствия жестких мер, принятых в штате Миннесота? Те работники, которых уволили, их ведь не депортировали. Они станут искать другую работу. Чипотле выдает зарплату чеком и платит налоги. А теперь нелегалы пойдут туда, где платят наличными, и ни в каких отчетах этого нет, и платят меньше. Придется работать в худших условиях. В Америке более 1000 ресторанов Чипотле. Пищевая индустрия – один из самых крупных работодателей страны.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке
Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». И мы после краткой сводки новостей и объявления поговорим о деле эколога Константина Фетисова, который выступал в защиту Химкинского леса и был жестоко избит 4 ноября. Вас ждет также очередная часть серии материалов о подписантах письма в поддержку первого приговора Ходорковскому и Лебедеву. А сейчас в Москве 17:30. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Генетическая экспертиза подтвердила, что смертник, совершивший теракт в московском аэропорту Домодедово, это 20-летний житель Ингушетии Магомед Евлоев. В центре Москвы на Пушкинской площади сегодня прошел митинг под лозунгом «Кто ответит за террор?». В городе Ирбит Свердловской области совершено покушение на депутата местной думы Александра Барыбина. В крайне тяжелом состоянии он доставлен в реанимацию. Возбуждено уголовное дело. На севере Ирака в городе Киркук сегодня в результате взрывов 9 человек погибли, около 80 получили ранения. В Каире сегодня тысячи людей вновь собрались на центральной площади, требуя немедленной отставки президента Египта Хосни Мубарака. В Пакистане сегодня подало в отставку правительства. Прокуратура Милана официально обратилась в суд с ходатайством о немедленном привлечении к уголовной ответственности премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Его обвиняют в сексуальной связи с несовершеннолетней и злоупотреблении должностью. Израиль минувшей ночью нанес 3 авиаудара по сектору Газа. Ранения получили 8 палестинцев. Переговоры между Северной и Южной Кореей по военным вопросам сорвались, заявил сегодня утром представитель южнокорейского правительства. Сегодня вступило в силу соглашение между Украиной и Израилем об отмене виз для краткосрочных поездок, подписанное летом прошлого года. В Афганистане ежедневно погибают в среднем 2 ребенка в результате внутреннего вооруженного конфликта. Таковы данные за 2010 год, опубликованные правозащитной организацией Afghanistan Rights Monitor, которая регистрирует потери среди мирного населения. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Дмитрий Волчик сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Дмитрий. Вы только что вернулись с Роттердамского фестиваля, очевидно, и этому и будет посвящена ваша программа.
Да, совершенно верно, Валентина. Мои сегодняшние собеседники – это режиссеры Сергей Лозница и Робин Хесман. Они учились в ВГИКе на одном курсе и в 2010 году сняли фильмы о постсоветском мире. Названия схожи – «Счастье мое» и «Моя перестройка», но это разные взгляды на то, что произошло со страной. Хесман в своем документальном фильме предлагает портреты свободных, преуспевающих москвичей. Лозница в игровой картине показывает деградировавшую окраину империи, распавшийся мир, свалку, по которой шныряют бесы. Некоторые зрители воспринимают «Счастье мое» как политическое высказывание. Никита Михалков, например, убежден, что это спланированная акция. Ее посыл очень прост. Всех, кто живет в нашей стране, нужно расстрелять. Финальную сцену, когда онемевший герой начинает убивать всех подряд, вынес на обсуждение в своем ток-шоу на украинском телевидении Савик Шустер. Я спросил Сергея Лозницу, не раздражает ли его, что его работу воспринимают как публицистику.
Нисколько. Савик Шустер, когда показывал, речь шла о том, специфический ли это фильм о России и русофобский ли это фильм. Это отвратительное слово. Вопрос был задан следующий. Может ли подобная история случиться на Украине? И 85% из аудитории сказали «да, может». Тогда, естественно, логичный вопрос. А при чем здесь русофобия?
Вот председатель Союза российских кинематографистов воспринял...
Каких там два союза? Воспринял это как что? Как акцию западных спецслужб или что-то такое? Но доказательства есть. Ведь у председателя союза этих кинематографистов существуют хорошие связи. Можно пойти и спросить у этих связей, есть ли там какие-то вливания и влияния. Это его проблема, но я не думаю, что имеет смысл вообще на это как-то реагировать, поскольку это взгляд, который принадлежит настолько прошлому, что дискутировать даже, наверное, не стоит.
Слушайте «Роттердамские разговоры о России» с Сергеем Лозницей и Робин Хесман сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров» в 23 часа по московскому времени.
Благодарю вас, Дмитрий. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий программы «Поверх барьеров» Дмитрий Волчек. А мы возвращаемся к делу эколога Константина Фетисова, который выступал в защиту Химкинского леса и был жестоко избит 4 ноября. Он до сих пор находится в реанимации. По подозрению в причастности к нападению был арестован чиновник местной администрации Андрей Чернышов. Расследование дела продолжается, и, похоже, у следователей вопросов становится не меньше, а больше. Между тем, сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман заявил, что нападение на эколога было связано с его общественно-политической деятельностью, рассказывает Елена Поляковская.
Людмила Айвар, адвокат Андрея Чернышова, главного фигуранта дела о нападении на эколога Константина Фетисова, заявила, что у следователей имеется видеозапись, подтверждающая невиновность ее подзащитного. Запись была продемонстрирована сегодня журналистам. Одним из людей, запечатленных на ней, является председатель областного отделения общественного движения против коррупции Альберт Пчелинцев. По словам Людмилы Айвар, запись подтверждает, что у Пчелинцева, в отличие от ее подзащитного, был мотив для совершения преступления.
Вот мне известно, что Челенцев достаточно серьезно угрожал Фетисову, и как раз, насколько мне известно по версии следствия, именно с Пчелинцевым Фетисов должен был встретиться в этот вечер. А Каширин, которого обвиняют в совершении также этого преступления, он дружен с Чернышовым, и они дружили семьями, они вместе отдыхали, они связка. Чернышов сотрудник администрации, можно его привлечь. Только последствия забыла о том, что Каширин является водителем являлся водителем у Пчелинцева и работал в его организации.
Защита химкинского чиновника Чернышова полагает, что мотивом нападения на Фетисова могла стать его коммерческая деятельность. Председатель Совета Московского областного движения «Зеленый» Алексей Гусенков подверг сомнению не столько версию следствия, сколько то, что Константина Фетисова называют экологом.
Эколог – это специалист, который получил экологическое образование. А борцом за экологию может быть каждый гражданин России в соответствии с Конституцией.
Но даже не это заявление стало сенсационным во всей этой истории. Председатель химкинского городского отделения партии «Правое дело» Александр Хомяков попенял журналистам, что они искажают информацию, и сказал, что никакого отношения к правому делу Константин Фетисов не имеет.
Господин Фетисов не является членом местного отделения партии «Правое дело». Господин Фетисов не является председателем местного отделения партии «Правое дело». Господин Фетисов не создавал партию «Правое дело» в городском округе Химки.
Заявление Хомякова полностью противоречит утверждениям одного из сопредседателей партии «Правое дело» Леонида Гозмана, который в интервью «Радио Свобода» подтвердил партийную принадлежность Фетисова и сказал, что больше волнуется о состоянии здоровья избитого активиста.
Для меня, и мы это говорили много раз, Константин Фетисов – руководитель химкинской организации. Там есть свои конфликты, свои сложности и так далее, но мне кажется, что ситуация, когда Константин находится в том положении, в котором он находится, ну, абсолютно неуместно выяснять, кто там главный. Вы знаете, меня значительно больше волнует, поправится ли, выживет ли Константин, и найдут ли и посадят ли этих бандитов. Понятно, что Константин пострадал за свою общественную политическую позицию. Он наш товарищ. Я хочу, чтобы убийца его, надеюсь, не состоявшаяся, сели в тюрьму надолго.
Руководитель химкинского правого дела Александр Хомяков сегодня сделал еще одно сенсационное заявление. Якобы ему удалось побеседовать в больнице с другим избитым химкинским активистом Михаилом Бекетовым, который сказал, что у него нет конфликта с городской администрацией. Что же касается состояния Константина Фетисова, то после 2,5 месяцев в коме он пришел в сознание, однако ни говорить, ни писать пока не может. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы продолжаем серию интервью с известными общественными деятелями и деятелями культуры, которые летом 2005 года подписали открытое письмо с одобрением приговора бывшим руководителям компании «ЮКОС» Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Под обращением в поддержку этого судебного решения поставили свои подписи 50 известных российских режиссеров, певцов, спортсменов, ученых, среди которых Георгий Гречко, Александр Калягин, Станислав Говорухин, Анастасия Волочкова, Валентин Юдашкин, Алина Кабаева, Александр Розенбаум. Все они в категорической форме отрицали политический подтекст судебного процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым и подчеркивали справедливость приговора. Корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров связался с некоторыми из тех, кто подписал письмо, и поинтересовался, не изменилось ли у них отношение к делу Ходорковского и Лебедева после второго судебного процесса, по итогам которого суд приговорил их еще к длительному сроку тюремного заключения.
Актриса Светлана Светличная знакома российскому зрителю по таким картинам, как «Бриллиантовая рука», «Стрепуха», «17 мгновений весны» и другие. Мой звонок по поводу дела ЮКОСа и Ходорковского для нее оказался неожиданным.
Не знаю, я что-то не помню, чтобы я в эти игры участвовала. Такое, может быть, у нас, знаете, могут и подставить. Честное слово, мне всегда жалко людей, которые такие, как Ходорковский, не Ходорковский, неважно. Это люди с большой буквы во всех отношениях. Экономических, там, не знаю, политических. Там. Ну, не повезло, не повезло. И то, что его держат, а другие гуляют, это вот мое мнение. Все.
То есть вы действительно не подписывали никакого письма?
Да, я не помню, чтобы я подписывала письмо. Я вообще не участвую в этих делах.
А как так получилось, что ваша фамилия в числе 50 людей, которые подписали письмо против Ходорковского и его бывших коллег?
Не знаю, не знаю. Это вы, наверное, с техникой дружите, а я не знаю. У меня даже нет ни компьютера, ничего, кроме телефона. Поэтому, а что вы удивляетесь? В наше время не такие вещи прокручивают. Он... Меня поженили на мальчике, которому я в мамы готова.
Простите, но это же пятно на репутации. Почему же вы не защищаетесь тогда?
А кто меня будет защищать? Вы? Кто меня будет защищать?
Но вы же могли выступить с открытой позицией, что вы не подписывали такого.
Где я должна выступить? Я вообще первый раз слышу от вас, что я подписала это письмо. Я вообще не знала.
Но если у вас есть родные и близкие, кто разбирается в интернете, то может легко найти и вам показать это.
Вы знаете, не буду я этим заниматься. Не буду, потому что я берегу свое здоровье. И в политике я вообще не участвую. И правильно делаю. Кто бы там ни был. Поэтому письма я не подписывала. Все покрыто тайной, поэтому я никаких мнений на этот счет не имею. Единственное, могу сказать, мне его жаль. Все.
Это была Светлана Светличная. Имя актера Александра Калягина известно почти каждому в России. Широкую популярность ему принесла роль тетки Чарлея из знаменитой комедии «Здравствуйте, я ваша тетя». Калягин также снялся в таких картинах, как неоконченная пьеса для механического пианино, «Прохиндиада» или «Бег на месте», «Мертвые души» и другие. Известный актер возглавляет Союз театральных деятелей России и театр «Эцетера», который в 2005 году переехал в новое здание. Александр Калягин 5 лет назад поставил свою подпись под открытым письмом с одобрением приговора бывшим руководителем ЮКОСа.
Вы знаете, я боюсь в этих делах рассуждать долго, потому что я, когда в свое время даже подписал письмо, я говорил о том, что, то есть моя подпись стояла под тем, что пускай суд решит, никто должен решать, а только суд должен решить, правильно или неправильно.
И этот суд потом назвали так называемое басманное правосудие.
Ну вот это вторая часть басманного правосудия, которая в данном случае вылилась в то, что вылилось. Ну, мне кажется, это уже, знаете, как это, перебор.
Не жалеете, что подпись поставили?
Вы знаете, я в то время и сейчас могу сказать, не жалею, потому что я за то, чтобы... Знаете, когда мне говорят, а другие, дорогие мои, давайте других так же. Любой человек должен рассматриваться с точки зрения чистоты его помыслов. Или, как американцы говорят, ничто неизбежно, кроме налогов и смерти. Правильно? Так вот, пожалуйста, проверьте каждого и определите. Ну, действительно ведь в Америке считается это вообще самое ужасное преступление, налоговая биография.
Но вы сейчас говорите о том, как должно быть, но многие считают, что...
Ну вот я, с своей точки зрения, я когда подписывал, я говорил именно об этом. Давай еще, суд должен определить, только суд, без политики.
Но суд вот получился это. Так называемое басманное правосудие, оттуда выросла эта фраза.
Манин Шакирович, ну что я должен сказать? Ну...
Вы знаете, Михаил Борисович Ходорковский, когда прочитал это письмо и увидел эти подписи, он сказал, несмотря на то, что мне люди сделали плохо, многих из них я продолжаю уважать.
Я вчера, что так он сказал, это говорит о его, кстати, его человеческой ценности, безусловно.
Вам неприятно на эту тему говорить?
Вы знаете, мне тяжело говорить, потому что я вижу вот то самое... как бы сказать, крайности, те самые крайности, когда уже немножко скаливает даже человеческое понимание, как быть дальше, как жить дальше и так далее. Я думаю, что здесь все решит скоро. Ну вот у меня какой-то... Ну я надеюсь просто, что решится хорошо. Мы не будем расшифровывать, но мне кажется, должно решиться положительно. Каким образом, это уж я не знаю, но то есть я могу догадываться только.
Александр Калягин с 2003 года является членом «Единой России» и активно участвует в партстроительстве. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов и 45 минут, и это время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Генетическая экспертиза подтвердила, что смертник, совершивший теракт в московском аэропорту Домодедово, это 20-летний житель Ингушетии Магомед Евлоев. Ранее в Ингушетии были арестованы его брат и сестра, а также местный житель. Им предъявлено, в частности, обвинение в терроризме, убийстве, незаконном хранении оружия. В ближайшее время арестованных доставят в Москву. В центре Москвы на Пушкинской площади прошел митинг под лозунгом «Кто ответит за террор?». Акцию, которая была согласована с властями, провели активисты общественных организаций, среди которых защитники Химкинского леса. В городе Ирбит Свердловской области совершено покушение на депутата местной думы Александра Барыбина. В крайне тяжелом состоянии он доставлен в реанимацию. На севере Ирака, в городе Киркук, в результате нескольких взрывов 9 человек погибли и около 80 получили ранения. В Каире сегодня тысячи людей вновь собрались на центральной площади, требуя немедленной отставки президента Египта Хосни Мубарака. В Пакистане сегодня подало в отставку правительство. Прокуратура Милана официально обратилась в суд с ходатайством о немедленном привлечении к уголовной ответственности премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, которого обвиняют в сексуальной связи с несовершеннолетней, а также в злоупотреблении должностью. Израиль минувшей ночью нанес 3 авиаудара по сектору Газа. Ранения получили 8 палестинцев. Переговоры между Северной и Южной Кореей по военным вопросам сорвались, заявил сегодня утром представитель южнокорейского правительства. Соглашение между Украиной и Израилем об отмене виз для краткосрочных поездок, подписанное летом прошлого года, сегодня вступило в силу. В Афганистане ежедневно погибают в среднем 2 ребенка в результате внутреннего вооруженного конфликта. Таковы данные за 2010 год, опубликованные правозащитной организацией Afghanistan Rights Monitor, которая регистрирует потери среди мирного населения.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас очередь новостей культуры. На заключительном вечере фестиваля «Триумф» малый зал Центрального дома литераторов был заполнен только наполовину. Как отмечает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева, это было очень странно, потому что в зале можно было совершенно бесплатно посмотреть картину Рустама Хамдамова «Бриллианты» и документальный фильм Петра Шапотинника о последнем интервью Андрея Вознесенского. Слово Марине Тимашевой.
Картина лауреата премии «Триумф» Рустама Хамдамова ослепительной красоты видения автора. Они называются как спектакль Джорджа Баланчина «Бриллианты», связаны с балетным театром, и одна из героинь видений – Диана Вишнева. Одетая в черное в стиле 20-х годов, здесь она настоящая дива немого кино. Вторая героиня – белая и пушистая Рената Литвинова, на самом деле выдающаяся актриса-клоунесса, что подмечено и подчеркнуто Хамдамовым. Вся картина построена на мерцании зрительных ассоциаций. Например, танцовщицы, белые тени байдерки выплывают на сцену одна за другой, будто нанизывается на нить жемчужное ожерелье, показанное ранее.
Мастер шлифует грани таким образом, чтобы луч, проникающий через окно, мог выйти наружу лишь тем же путем. Отсюда пресс, ослепительность.
Второй фильм называется «Лирика». Последнее интервью с Вознесенским Петр Шапотинник и Ася Колодижняр записали в 2008 году. Рассказывает вдова поэта, основатель, бессменный руководитель и член жюри премии «Триумф» Зоя Богуславская.
Андрей Андреевич очень плохо себя чувствовал. Но его желание, чтобы он не только их писал, но чтобы они были услышаны, его стихи, заставило его согласиться и в этот день. Поэтому фильм, который получился, он необыкновенно тяжелый. Это вы видите фигуру того великого и любимого поэта, у которого был мощнейший голос, который мог задавить своим голосом и ответить Хрущеву, который мог все на свете. Нет голоса, нет движений, тщедушное тело угасающего человека. И при этом его мышление, его сознание абсолютно ничем никак не погублено.
Скачут по экрану зеленые огоньки индикаторов, показывают уровень звука. Он совсем низкий, голос Вознесенский почти потерял. Зато уровень мысли и поэзии очень высокий.
Но терапевтов замучено орать, жру карамели. Вам повезло, вам не страшно терять. Вы не имели.
Вознесенский пишет трагикомическую блистательную оду к левой руке, которая совсем ему отказала, и рисует правой. Говорит о подвале Ипатьевского дома, в котором была расстреляна царская семья, и о вандалах, осквернивших могилу Пастернака. Еще придумывает чудесные слова, например, «заверещание». Поясняет, что поэты — это птицы и общаются на птичьем языке. Теперь, говорит, больше пишешь стихи для себя и для Бога, который, может быть, будет их читать. И вот последнее стихотворение Андрея Вознесенского. Оно посвящено лестнице с металлическими скобами в Переделкинском доме. Ее Зоя Богуславская придумала, чтобы Андрей Андреевич мог подниматься на свой любимый второй этаж.
Он называется «Дом с ручкой». «Как живется вам, мышка-нарушка, с наружной лестницей дом походит на кофейную кружку, перевернутую вверх дном. Каждый день в этой ручке волшебной я спускаюсь ступеньками в сад, где под тёками божьего щебня вековые березы висят. Гость, пройдя освещенную ручку, пробежит сквозь цветной плексиглаз, он и время становится лучше, чем сейчас. Начинающий архитектор, спроектировав этот дом, начинила мигающим спектром интерьер его, и кругом перерывчатым частым дыханием дышит дом, дышит дом, дышит дом. В нем мы трудимся, отдыхаем, а бывает баклуши бьем. Это ж просто невыносимо — улетать в иные края. Дышит легкие выносные или трубка дыхательная? Здесь мы жили глухие к наживе, обожали морепродукт. Пусть беспамятно ноги чужие по ступенькам нашим пройдут. Пусть прослушка или наружка постепенно с ума сойдут. Почему она светится, ручка, и куда те ступеньки ведут?
Последние стихи Андрея Вознесенского читала Зоя Богуславская. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот информационный час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
За 20 месяцев до президентских выборов большинство американцев не верит, что Барак Обама победит в случае выдвижения своей кандидатуры на второй президентский срок. 51% опрошенных социологами CNN заявили о своем намерении проголосовать против Барака Обамы. 47% готовы проголосовать за него. Нежелание большинства видеть Обаму в роли президента в будущем парадоксально, поскольку оно противоречит растущим рейтингам президента. Этот же опрос показал, что 55% респондентов положительно оценивают деятельность президента, и лишь 45% негативно. Это значительный скачок популярности в течение полутора месяцев. Американские правительственные эксперты отчасти реабилитировали «Тойоту», которая стала объектом обвинений в том, что неполадки с бортовой электроникой стали в десятках случаев причиной резкого набора скорости и отказа торможения автомобилей. Год назад корпорация была вынуждена отозвать около 12 миллионов машин для починки педали акселератора. «Тойота» утверждала, что механический брак был причиной отказа педали. Американская государственная комиссия, в составе которой были эксперты из НАСА, согласилась с такими выводами. В некоторых случаях, по их словам, педаль застревала из-за брака в сборке, в других ей мешал автомобильный коврик. Далеко не все владельцы машин, испытавшие отказ педали акселератора, верят этому заключению. Несколько человек судятся с «Тойотой», требуя компенсации за травмы. Серии интервью телевизионным каналам, информационным агентствам и ведущим газетам бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд отметил выход своих мемуаров «Известное и неизвестное». Биография 78-летнего Рамсфельда – одна из самых колоритных в Вашингтоне. Он был 4 раза избран в Конгресс, 2 был министром обороны, был главой президентской администрации, послом, помощником 2 президентов и управляющим несколькими известными корпорациями. До иракской кампании репутация Дональда Рамсфелда была легендарной. Он был во главе Пентагона, когда в США был отменен призыв в армию. Он был инициатором модернизации американского военного арсенала в конце 70-х годов. В 45 лет он был награжден высшей гражданской наградой страны – медалью свободы. Вынужденный уход в отставку с поста министра обороны в 6-м году под давлением упреков в провале иракской кампании и в ее начале под надуманным предлогом подвел черту под последним актом государственной службы Дональда Рамсфелда. В своих мемуарах он приводит аргументы в пользу своей реабилитации и настаивает на своей правоте в телевизионном интервью каналу ABC. Президент Буш и его помощники в свое время много критиковались за свои инициативы, например, одобрение закона «Патриот», за открытие тюрьмы на базе в Гуантанамо. Но почему никто не отказывается от этих инициатив сегодня? Потому что такие инициативы имеют смысл в 21 веке. Они необходимы, и новая администрация не нашла пока ничего лучшего им на замену. Иракская кампания занимает много места в мемуарах Рамсфелда. Решение о ее начале было принято на основе неверных разведданных, настаивает бывший министр обороны. А неспособность предвидеть угрозу повстанческого движения и выработать наиболее эффективную тактику, по большому счету, он объясняет бюрократическим противостоянием Пентагона и Госдепартамента, которые не могли разделить сферы влияния на иракскую операцию. Он также считает, что неспособность Кондолизы Райс, в тот момент помощника президента по национальной безопасности, представить Джорджу Бушу разные точки зрения на иракскую стратегию и разные варианты действий, были важной причиной неудач первых лет иракской кампании. Мой собеседник Даниил Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, считает, что мемуары Рамсфелда вряд ли помогут бывшему министру обороны восстановить подмоченную профессиональную репутацию. Моя основная претензия к автору книги состоит в том, что он не пытается объяснить, почему разведслужбы совершили такой гигантский прокол. Почему все основные решения Рамсфелда в качестве министра обороны после падения Багдада были ошибочными? Это и промедление с созданием иракского правительства. Это и решение о распуске иракской армии. Это и решение об очистке государственных структур от членов партии Баас. Это и сокращение американского контингента и неспособность в течение нескольких лет выработать эффективную антиповстанческую стратегию, которая была разработана и осуществлена только с уходом Рамсфелда. Я бы даже назвал его трагической фигурой. Он оказался человеком из другой эпохи, чья задача была победить в войне новой эпохи. И Рамсфелд не смог, на мой взгляд, перестроиться. Он не хотел признать, что кампания принимает форму борьбы с инсургентами. В течение года Пентагон даже отказывался использовать этот термин. Это была не та война, которую Рамсфелд хотел выиграть. Сам Дональд Рамсфелд признал в интервью, что ему стоило уйти в отставку гораздо раньше, сразу после того, как стало известно об издевательствах над заключенными в тюрьме Абу Грайб. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Очередная часть рубрики «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о расследовании теракта в Домодедове, об изменении структуры владельцев Первого канала, о деле журналиста «Гардиан», недопущенного в Россию глазами британской прессы, об акциях протеста в Египте и о митинге «Кто ответит за террор в центре Москвы». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Светлана Светличная против Ходорковского не подписывалась. Кто следующий?
Комментарии экспертов.
Журналист Ольга Романова о Дмитрии Медведеве, который победил время.
В блогах Свободы.
Елена Власенко. Почему Илья Яшин не сказал спасибо милиционеру?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио Свобода.